Пару электрогенераторов удалось раздобыть уже к концу следующего дня. Их выковырили из развалин окрестных строений, в подвалы которых оказалось возможным проникнуть. Но дальнейшие поиски шли медленно. Ударная волна, пришедшая из эпицентра в день дезинфекции, была настолько сильна, что многие здания не просто разбило вдребезги. Их обломки разлетелись по ходу взрывной волны и упали за областью фундамента, обнажая подвальные этажи. В этих искусственных пещерах давно уже поселилось мутировавшее зверье, где-то обильно залегал студень, с каждым выбросом сползающий с развалин надземных этажей, и потому поисковые мероприятия носили крайне рискованный характер. Аварийный бензиновый электрогенератор, работающий на нефти тип X, входил в состав обязательного комплекта оборудования любого строения, но разыскать его в полных опасности руинах подчас было невыполнимой задачей. Зачастую даже спуститься в подвал того или иного здания не удавалось. Паутина, перемежающаяся с крупными аномалиями, залегала сплошным непреодолимым препятствием. Дважды вожделенные генераторы даже было видно, но подойти к ним оказалось невозможно. Натекший в лишившийся потолка подвал студень образовывал на пути одно большое озеро, и филин давал многометровую засветку, словно заявляя о необходимости расстаться с иллюзиями. Несколько раз, спустившись в подвал, бойцы наталкивались на логово мутировавших животных, что неизбежно заканчивалось стрельбой. Зверье немедленно бросалось защищать свои жилища. Однажды даже наткнулись на осьминога, и эта схватка едва не стоила медведю ноги, если не жизни. Подвал разрушенного до основания здания ремонтной службы внешне выглядел относительно безопасным, и даже Водяной сказал, что в него можно спуститься. Но едва майор спрыгнул внутрь, филин обнаружил цель, прячущуюся за крупной осыпью камней. К тому времени здоровяк успел обзавестись собственной невидимкой, и только это и спасло его от катастрофических последствий. Осьминог заметил человека не сразу, а когда все-таки увидел и бросился, медведь уже вскидывал пулемет. Очередь стегнула зверя в упор, отбрасывая на пару шагов, и атака осьминога провалилась. Тварь стремительно ударила майора щупальцем, и снабженные острыми крючьями присоски впились в бедро. Осьминог дернулся всем телом, пытаясь сбить человека с ног, но пули уже рвали щупальца, отгрызая его от тела, а остальные бойцы вели прицельный огонь. Медведь выдержал мощный рывок, устояв на ногах, и почти перерубленное напополам щупальце порвалось надвое. Тварь пронзительно заверещала, выплевывая в человека струю дымящейся мутной жидкости, и молниеносно скрылась в темном углу подвала. Обмотанная обрывком щупальца нога испытывала жестокую боль, и майор, выхватив нож, попытался срезать его с ноги. «Поднимаем его наверх! Быстро!» – крикнул Айболит, копаясь в медицинской сумке. «Токсин попал в кровь! Нужно спешить!» Медведю сбросили канат и вытащили из подвала. Раненая нога стремительно опухала, одна из присосок осьминога попала между бронепластин М-ки, и ее ядовитый крючок проткнул толстый резинополимер, впиваясь под кожу. Санинструктор один за другим ввел майору 3 шприц-тюбика с антидотами, и медведя на руках потащили на базу. Чтобы покрыть расстояние бегом и не потерять драгоценное время, могучего здоровяка пришлось нести в шестером. К счастью, вовремя введенные антидоты позволили избежать фатальной трагедии, замедлив распространение токсина, но ожидаемого эффекта не произвели. Опухоль осталась прежней. Медведь испытывал сильное головокружение, жар, плюс ко всему потеря координации движений. «Этого не должно быть!» Айболит, удерживая на плече автомат, служащий одним из опорных элементов наскоро собранных носилок, с тревогой глядел на мокрого от лихорадки медведя. «Я вколол тройную дозу антидота. Учитывая твое здоровье, хватило бы с лихвой. Но препарат не дал полного эффекта. Подозреваю, что осьминоги мутировали после дезинфекции, и их токсин изменился и усилил свое действие. Скорее, скорее!» – подгонял он остальных. «Несем его сразу в медотсек!» Могучего здоровяка взгромоздили на операционный стол, сняли снаряжение, эмку и с трудом стянули камуфляж. Опухоль сделала ногу на треть толще обычного. Санинструктор накрыл пациента чистой простыней, велел всем убираться вон и извлек из стерилизатора контейнер с операционным инструментом. «Потерпи, Коля, сейчас все починим!» Он быстрыми отточенными движениями ловко подготовил комплект для взятия анализа крови. «Только возьму немного крови, стоит разобраться, что это за новая дрянь тебе досталась!» Айболит ввел иглу в вену, наполняя пробирку. «И еще одну пробу!» Он аккуратно произвел надрез на распухшем бедре, собрал выступившую кровь во вторую пробирку и подхватил с пола свою медицинскую сумку. Он извлек несколько метаморфитов и принялся быстро прибинтовывать их к здоровому бедру. Каждый мет укреплялся отдельно, после чего санинструктор сверялся с хронометром и маркером наносил на бинт время постановки и символ метаморфита. Закончив с третьей повязкой, он поставил медведю градусник и занялся измерением пульса и давления. «Как ощущения?» Айболит сверился с хронометром, отсчитывая пульс. «У нас тут не бурденка, конечно, но хоть кое-что из самого необходимого подкопили. Метами разжились, это радует, а то как без рук себя чувствовал. Пульс слабоват, но стабильный. Чего молчишь?»
«Пытаюсь понять, какие ощущения?» Слабо усмехнулся медведь. «Соображается плохо. Я словно из ваты весь. Но нога уже не болит. Жжется немного, как от пиявки».
«Она родимая», подтвердил санинструктор. «Куда же мы без нее?» «А вот настолько сильная слабость – это не характерно. Ты и препараты получил, и меты – непорядок. Попробуй поспать, а я пока твоей кровью займусь».
«Много только не пей», – попросил медведь. «Еще увлечешься. А мне еще разбираться, как так вышло, что осьминог смог М-ку проколоть. Там же подкладка гигроскопичная, плюс защита от запреградного поражения, почти 5 сантиметров толщины. Это какие же у него крючья на присосках теперь растут?»
«Согласен, странно это», – кивнул санинструктор, записывая показатели давления. «Надо тебе М-ку сменить. У тебя модель самая первая, без доработок. Ферзь М-ки первой группы несколько раз на усовершенствование отправлял. За пару дней до дезинфекции из ГНИЦ прислали 1,5 десятка полностью доработанных, при мне на склад поступали. Там, насколько я помню, бронепластины уже внахлёст уложены. С переменной толщиной кромки, чтобы исключить потерю гибкости. Хорошая должна быть вещь. Так их никто получить и не успел. Только они в складе М2, а то крыло засыпало сильно, без кирки не пробиться».
«Рук не хватает», – вяло пробормотал майор. «Столько всего надо достать, и везде не пробиться. То без кирки, то без драки. Айболит, я, пожалуй, и вправду посплю. Что-то совсем себя не чувствую».
Он устало закрыл глаза и почти сразу затих. «Спи, спи», – согласился санинструктор. «В твоем положении это самое полезное занятие». Подозрения Айболита подтвердились. Токсин осьминога действительно мутировал, и стандартные антидоты уже не справлялись с ним должным образом. Их эффективность серьезно упала, но рассчитывать на помощь извне не приходилось. РАО вряд ли займется подобными проблемами вообще и уж точно не озаботится ими в ближайшее время. Большую Землю сейчас интересует только одно – восстановление добычи икса в прежних объемах. Все силы РАО брошены на строительство сателлита и нефтепромысла в Каджироме, а все возрастающая цена на продукты питания и питьевую воду красноречиво свидетельствовала о том, что в реале прилагаются максимальные усилия для того, чтобы вынудить население добывать нефть днями и ночами. По сведениям Кварца и Раса, ЦИАП, призванный заменить погибший ГНИЦ, фактически не работает. Научного персонала не хватает, квалификация большинства сотрудников оставляет желать лучшего. Высококлассные профессионалы, изучавшие ареал в течение многих лет, почти все либо погибли при дезинфекции, либо так и остались в ГНИЦ. Только теперь к ним за консультацией лучше не обращаться. Полностью нейтрализовать яд удалось лишь к исходу третьих суток практически непрерывных манипуляций с медицинскими метаморфитами в совокупности с инъекциями антибиотиков. В силу столь длительного взаимодействия с метами, медведь сильно ослаб, и Айболит прописал ему постельный режим и усиленное питание минимум до выброса. За это время ученые починили электрогенератор, и было решено отложить сбор икса до выздоровления майора. Вместо этого личный состав принялся за наладку системы водоснабжения и перепланировку первого этажа. Надо было выделить место под душевую. Первый пуск скважины состоялся за день до выброса и закончился ликвидацией потопа. После дезинфекции и полугода регулярных выбросов герметичность труб и соединений оказалась не на высоте. Устранять неисправности пришлось почти сутки, после чего скважину запустили вновь, и на базе был торжественно объявлен банный день, совсем не торжественно закончившийся выбросом. В этот момент и было сделано второе эпохальное открытие. Едва вечерний воздух на улице начал стремительно наливаться серым, далекие пронзительные крики мутировавшего зверья резко затихли, и тусклое голубое пятно солнечного диска померкло, стоящий на наблюдательном посту Байкал рванулся к входному люку. «Выброс!» – проорал он, захлопывая за собой тяжелую крышку и выкручивая до упора кремольеру гермозатвора.
«Все вниз! Выброс! 20 секунд!»
На надземном этаже никого не осталось, и спустя 10 секунд Байкал уже заканчивал герметизацию второго люка, отрезая подземные этажи здания от его верхней половины. Закончив, он спустился и на всякий случай пересчитал личный состав. Народ, только что закончивший банные процедуры, находился в столовой, где делился полученными впечатлениями. Получить ни много ни мало самые настоящие душевые внутри ареала, да еще и в желтой зоне, было настолько фантастическим событием, что по сравнению с ним какой-то там выброс померк, как спичка перед прожектором в 1000 свечей. В результате отсутствие ученых заметили не сразу. «Где наше сокровище-то?» Байкал обвел взглядом столовую. «Где интеллектуальный корпус?» «В насосной», — ответил Водяной. «Они собирались готовить вакуумник к выбросу». Глухой хлопок перегорающей лампочки оборвал его слова, возвещая о начале выброса. Помещение погрузилось в темноту, и в голове знакомо завибрировала легкая боль. Кто-то щелкнул колесиком зажигалки и потянулся к висящему на стене нефтяному светильнику.
«Черт!» – коротко ругнулся медведь. «Снова забыли вырубить электрогенератор! Надо
Громкий треск, раздавшийся с первого этажа, сорвал всех с мест, и люди торопливо защелкали зажигалками, спеша к выходу. «Это в насосной!» – определил шорох, оказавшийся ближе всех к дверям, и выскочил в коридор. Медведь был еще слаб, опухоль с бедра сошла, но нога болезненно ныла, отзываясь на каждый шаг, и в результате он оказался на первом этаже позже всех. Люди столпились у дверей в насосную, все настенные светильники уже были зажжены, в воздухе пахло чем-то душно-маслянистым, и скорее на ощупь угадывалось нечто вроде прозрачного дыма или пара. Из насосной выскочил Айболит, и пулей умчался в медотсек, следом за ним Шорох и Капкан под руки вывели из помещения профессора Николаеву. После появился Степанов в сопровождении Базальта. Ученый держался за кисть руки, болезненно потирая ее, словно получив сильный ушиб. «Это моя вина!» – сетовал он. «Я увлекся наполнением экспериментальной емкости и совершенно не обратил внимания на предупреждение о выбросе». Он вновь страдающе скривился, баюкая поврежденную руку, и оглянулся назад. «Ни в коем случае не трогайте присоединенную к вакуумнику емкость. Это может быть опасно. Из-за этой реакции необходимо пронаблюдать». Ученый заторопился вслед за Айболитом. «Мне нужно как можно быстрее сюда вернуться. Надо только принять обезболивающее. Слишком сильно мутит».
«Признайся, Никита, у тебя ведь хобби калечить себе одну и ту же руку», произнес медведь, заглядывая в двери насосной. «Ты, как профессиональный мазохист, устроил все это специально, а вообще впечатляет».
Помещение насосной станции, полностью заставленное техническим оборудованием подачи воды, шлангами, электрогенераторами и проводными сборками, было освещено мягким бледно-синим светом, шедшим из небольшого короба, поблескивающего медицинской сталью. Эта вполне обычная больничная емкость была сопряжена с вакуумным генератором, окруженным в настоящий момент снопом искровых разрядов, и внутри нее слабо пульсировала в такт свечению светло-янтарная жидкость.
«Это там не икс ли залит?» – насторожился здоровяк. «Взрыва не намечается? Искры кругом! В ареале-то большой огонь не живет! Но вы говорили, что кусок пола возле вакуумников чистый?»
«Определенный риск, конечно, есть, но...» Степанов остановился, не переставая растирать поврежденную руку. «Я полагаю, что подобного не произойдет. Иначе нефть взорвалась бы еще в момент начала выброса. Я как раз заливал ее из канистры в медицинский контейнер. Другой, подходящий по размерам и форме для эксперимента емкости, у нас не нашлось. Людмила Петровна находилась ближе к вакуумнику и попала в область искровых разрядов. Мне удалось быстро выдернуть ее оттуда». Он посмотрел на больную руку. Судя по ощущениям, силы разрядов более чем достаточно для воспламенения одного литра тип X. Но этого не произошло. Полагаю, мы стали свидетелями некой физико-химической реакции совершенно нового, более чем трехмерного уровня. Ранее ничего подобного не наблюдалось, хотя мы регулярно проводим эксперименты с этой нефтью. Однозначно можно сказать лишь то, что основную роль в этом играет метаморфит, на свойствах которого основана новая схема вакуумной двойки. Но это и все остальное требует наблюдений, тщательного протоколирования и анализа. Вот почему столь важно сейчас ничего не менять в положении оборудования.
«Менять ничего не будем», — пообещал ему медведь. «Пошли к Айболиту, руку твою покажем».
Он посмотрел на Базальта.
«Надо дверь в насосную на всякий случай закрыть. Так спокойнее. Мало ли чем все это светопреставление закончится. Сейчас оно пульсирует и не загорается, а через пару часов бабахнет за милую душу. Выброс – штука долгая. Всякое может случиться».
В медотсеке санинструктор вовсю колдовал над Николаевой. Она находилась в сознании, но ее состояние являлось далеко не лучшим. Вся левая сторона лица профессора оказалась сильно повреждена снопом искровых разрядов и была покрыта густой россыпью обугленных ожогов. Шок от удара прошел, и женщина кривилась от боли каждый раз, когда Айболит касался пинцетом ее ран, удаляя превратившиеся в угольки кусочки кожи. «Потерпите еще минуту, Людмила Петровна!» Санинструктор ловко отщипнул очередной уголек. «Я вколол вам обезболивающее и анестетик, скоро вам станет легче». «Мне станет легче, если вы все-таки дадите мне зеркало», – недовольно заявила она. «Мне не 20 лет, и нечего обращаться со мной, словно с малолетней дурочкой. Я хочу видеть, что произошло с моим лицом, а не терзаться догадками в неведении». «Ну нет у меня зеркала, что теперь сделать?» – вдохновенно врал Айболит. «Надеюсь, вы не потребуете от меня, чтобы я все бросил и побежал в потьмах разыскивать его для вас по всей базе. Мне необходимо обработать вашу рану, это сейчас имеет большее значение, как мне кажется». «У меня в комнате целых 3 зеркала!» Профессор вздрогнула, когда санинструктор прикоснулся к ее обожженному лицу, смоченным в антисептике тампоном. «Так что долго искать не придется!» Она скосила глаза на входящих Медведя и Степанова. «Никита Владимирович, как вы?» «Ерунда!» – бодро заулыбался ученый. «Слегка зацепила руку, сущие пустяки. Думаю, достаточно обычного лейкопластыря, и я смогу вернуться к работе, пока свечение не угасло». «Садись туда, Никита, сейчас разберемся». Айболит мельком посмотрел на руку Степанова с обугленной язвой на тыльной стороне ладони и указал ему на самый дальний от Николаевой стул. Эта хитрость не укрылась от взгляда профессора, и женщина требовательно обратилась к коллеге. «Никита Владимирович!» Она сурово посмотрела в глаза ученому. «Что у меня с лицом? То же самое, что с вашей рукой? И будьте любезны без экивоков, а то уважаемый Виталий Семенович устроил мне игру в загадки, словно гламурной студентке». Степанов неловко замялся, переводя взгляд с Николаевой на рассерженно зыркающего на него Айболита. «Насколько я могу судить? Я ведь не врач. Ничего похожего, небольшой ожог». «При небольшом ожоге от лица не отдирают куски обугленной кожи», — сердито перебила его профессор. «И вы туда же! Хорошо, я поступлю по-другому!» Она вонзила в медведя суровый взгляд. «Николай Иванович, будьте так любезны, принесите из моей комнаты любое из 3 зеркал. Вы их найдете без проблем. Они находятся на самых видных местах».
«Запросто, Людмила Петровна», — клятвенно пообещал майор. «Уже иду за зеркалом».
Здоровяк, прихрамывая, покинул медотсек, затворил за собой дверь и шепотом сказал ожидавшим снаружи бойцам.
«Никаких зеркал и никаких ожогов!»
Он прислушался к доносящимся из медотсека словам Айболита, убеждающего пациентку, что все в порядке.
«Все зеркала спрятать. Если что, все легли спать, никто ничего не знает».
Выброс закончился лишь спустя 2 суток. Все это время Айболит продержал Николаеву в медотсеке, не позволяя даже дотрагиваться до повязки. На 3-й день, пока на базе восстанавливали подачу электричества и меняли сожженные выбросом лампочки, профессор воспользовалась удобным моментом и самостоятельно сняла повязку. «Да, звезда, ничего не скажешь». Она разглядывала свое отражение, держа перед лицом лоток из медицинской стали. В этом положении ее и застал вернувшийся в медотсек санинструктор в сопровождении медведя. «Коля, закатывай рукав, необходимо сделать контрольный анализ крови», – начал было Айболит и тут же заметил, чем занимается Николаева. «Людмила Петровна, кто вам позволил снять бинты?» – Айболит отобрал у женщины лоток. «Вы можете навредить процессу регенерации тканей. Немедленно прекратите этот детский сад и садитесь в кресло. Необходима перевязка. Сейчас рано делать какие-либо выводы». «Мне приятно, что все здесь столь искренне обо мне заботятся», – вздохнула Николаева. «На всей базе внезапно не оказалось ни одного зеркала». Она уселась в кресло и печально улыбнулась. «Таинственным образом зеркала исчезли и из моей комнаты, включая пудреницу из косметички, о которой я даже не упоминала». Профессор устало посмотрела на санинструктора. «Виталий Степанович, я, разумеется, не врач, но понимаю, что ожог останется навсегда. Мне только хотелось бы понимать, насколько велика его площадь, чтобы в будущем не пугать собеседников и оборачиваться к ним нужной стороной лица».
«Что вы такое говорите, Людмила Петровна?» – возмутился Айболит.
«Лечение еще не закончено!» Он открыл герметичный контейнер и принялся извлекать оттуда всевозможные баночки и пробирки. «И вы недооцениваете возможности медицинских метаморфитов!»
«Я попозже зайду»,
– сообщил медведь и торопливо покинул медотсек. Врать в глаза не хотелось, говорить правду тем более. Так что майор счел лучшим выходом быстро удалиться. Он направился обратно в насосную, где с момента окончания выброса помогал Степанову заниматься с оборудованием. Поврежденная разрядом рука ученого слушалась плохо, кисть утратила способность сжиматься в кулак полностью, и зачастую Степанову приходилось действовать одной рукой. Под действием медицинских методов ожог зарубцевался, но посреди кисти остался уродливый паутиноподобный шрам толщиной в палец. «Вы уже вернулись? Так быстро?» Ученый пытался здоровой рукой вытащить из направляющих внутренней полости вакуумного генератора емкость с иксом, неуклюже придерживая ее поврежденной рукой.
«Давай лучше я!»
Медведь отстранил Степанова и выдвинул стерилизационную коробку.
«Айболит занят. Отчитывает Людмилу. Она ухитрилась снять бинты из любопытства. Куда поставить?»
«Это нужно отнести в лабораторию, если можно», произнес тот и добавил. «Очень печально. Людмила Петровна, вне всякого сомнения, талантливый ученый и высококлассный специалист, но ей, как любой женщине, совсем не безразлична собственная внешность. А тут такое! Она очень сильный человек и выдержит этот удар, но это еще не значит, что ей не будет больно. Я думаю, лучшее, что мы можем сделать сейчас, это никоим образом не реагировать на произошедшие с ее лицом изменения. Она очень не любит жалость». Ученый вышел из насосной, придерживая перед медведем железную дверь, и оба направились в лабораторию.
«Кажется, тут что-то плавает на поверхности».
Майор разглядывал налитую в емкость нефть тип X, лениво подрагивающую в такт его шагам.
«Может, что-то с потолка свалилось? Не нарушит тебе чистоту эксперимента? Или что там бывает в этих случаях?»
«Где вы это видите?» Степанов приподнялся на цыпочки, заглядывая в короб. «Действительно, там что-то есть. Необходимо срочно, немедленно провести анализ вещества. Ничто сверху упасть не могло, это исключено. Вакуумная двойка имеет общее поле по вертикали, к тому же короб находился внутри самого генератора. Очень вероятно, что это масляное пятно образовалось в результате вакуумной реакции. То самое свечение, вы помните? Я должен подготовить аппаратуру». Он умчался вперед, и медведь лишь покачал головой. Не часто встретишь людей, настолько фанатично преданных своему делу. С другой стороны, настоящие гении должны быть именно такими. Как еще можно совершать открытия, доселе казавшиеся всем современникам невозможными или даже противоречащими существующим научным законам? Такое под силу только людям, безоговорочно верящим в собственный путь, пролегающий в стороне от натоптанных дорог, ведущих в тупики. Любая возможность продвинуться вперед хотя бы на шаг для них бесценна, и набившие оскомину стереотипы чиновников и карьеристов от науки не более чем пустой звук, досадная помеха на пути к познанию истины. А ведь, как известно, истина вечна. Кто это сказал, кстати? Медведь напряг память, но так и не смог вспомнить. Он недовольно нахмурился и, пригнувшись, протиснулся в дверь лаборатории. «Ставьте сюда, Николай Иванович!» Степанов указал на лабораторный стол. слева от микроскопа. Он, к сожалению, любительский, но сам факт того, что нам удалось его найти, уже большая удача». Медведь взгромоздил емкость на указанное место и посмотрел на ученого, увлеченно вооружающегося пробирками, пипетками и прочим научным инструментарием. «Спасибо, дальше я справлюсь самостоятельно», – поблагодарил его Степанов. «Предстоит масса однообразной работы, самой тяжелой физической нагрузкой, среди которой является поворот настроечного колеса микроскопа», – улыбнулся он.